Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В нашем жизненном пути существует очень много различных духовных препонов и препятствий. Невозможно прожить на земле так, чтобы не было никаких скорбей, испытаний. Невозможно прожить так, чтобы какой-либо даже великий, тем более даже святой человек, абсолютно всем бы нравился, и все бы о нем отзывались только с восторгом. Что же говорит об этом Священное Писание? Сам Господь говорит нам о том, что многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь. Хотя, конечно, наличие скорбей не является доказательством нашей праведности. Бывает, что человек скорбит, и так даже по большей части и бывает, за свои грехи, просто по причине своей бестолковости и по многим другим греховным причинам. Но и праведникам выпадает в этой жизни немалые скорби. Господь через скорби очищает, страдая, человек становится лучше и чище. И вместе с тем люди, которые страдают невинно, должны утешаться словами самого Христа, который говорит нам о том, что невозможно человеку прожить в этой жизни так, чтобы все ним восхищались. «Горе вам, — говорит Господь, — если все люди о вас говорят хорошо». Видите, Евангелие нас ориентирует ровно к иным идеалам, нежели тем, к которым стремится окружающее человечество. Все люди стремятся, ну, чтобы о них говорили или хотя бы думали хорошо. Но это безумие. Это невозможно, это недостижимо, и более того, Господь говорит, что горе таким людям. Это невозможно, поскольку именно тщеславие и гордыня, и безумие толкает нередко нас к тому, чтобы все люди о нас говорили хорошо. Великие святые отцы, а вслед за ними величайшие современные подвижники благочестия, такие как уже почивший старец Иоанн Крестьянкин, часто говорили в своих проповедях: невозможно, чтобы все нас любили и говорили о нас хорошо, но нам возможно вполне ко всем относиться с любовью и терпением. Когда мы видим, что кто-то на нас восстает, конечно, необходимо посмотреть вглубь своего сердца, не являемся ли мы виновниками этого восстания. Но часто бывает так, что, конечно, мы все грешные, и невозможно сказать, что вот я ни в чем не виноват. Но бывает нередко так, что те восстания и обвинения, которые звучат в наш адрес, совершенно неадекватны, не соответствуют реальности. И что же делать? Но есть два варианта – унывать, отчаиваться, предаваться бессилию. Но я думаю, что лучше избрать второй вариант – радоваться и всегда за все благодарить Бога, памятуя о Его словах, которые мы ежедневно слышим, читаем в Евангелии, когда Божественная Литургия совершается, это всегда мы поем третий антифон. И именно эти слова Христа и дают нам силы и утешение. «Блаженны вы есте, когда поносят вас и ждянут, и рекут всяк зол глаголного лжущими не ради». То есть те люди, которые терпеливо и с благодарением все переносят, это означает, что Господь их готовит к большей славе. Господь учит нас терпению, незлобию. Проходя через ту или иную ситуацию, мы должны стать лучше, умнее и более кроткими и терпеливыми, и незлобивыми. Господь ждет именно этого. Часто мы взываем какой-то вот такой юридической справедливости, чтобы вот исполнилась вот некая правда, которая, в общем-то, между людьми принята. Ну, а часто это просто несбыточная мечта. Очень сложно кому-то что-то объяснить, какие-то очевидные вещи. Они становятся совершенно невозможным препятствием для человека, у которого, может быть, ну, не совсем все хорошо с интеллектом, еще хуже с сердцем. И что же делать? Молиться за него, смиряться и все время памятовать о том, что мы достойны по грехам своим тех или иных испытаний. Но когда речь идет, например, о том, что кто-то невинно страдает, и мы это видим, тогда, безусловно, мы должны за такого человека заступиться. В первую очередь своей молитвой, а если необходимо, то и некими действиями. Ибо не нужно, чтобы растаптывалась правда при нашем попустительстве. Но это общий принцип. Как действовать в той или иной конкретной ситуации, много надобно ума. И много нужно особой духовной мудрости для того, чтобы в этом разобраться. Поэтому среди скорбей особенно важно молиться. Например, иконе Божией Матери «Прибавление ума». Или хотя бы ежедневно прочитывать молитву, обращенную этой иконе. Во-первых, мы смиренно осознаем, что нашего человеческого ума недостаточно. Наших сил не хватает, и только Господь и Его Пречистая Матерь может нам оказать помощь в той или иной ситуации. Вот эти вещи знают и понимают только верующие люди. А сколько их верующих людей? Немножко пришло сегодня в храм. Подавляющее большинство людей, живущих в миру, там, за церковной оградой, этого не знают. Вы представляете, каким сокровищем обладает церковь, христианство, раздавая нам бесплатные рецепты, как пройти в своей жизни путь скорбей, клеветы, которая неизбежно изливается на каждого человека. А даже часто бывает так, чем лучше человек, тем больше на него изливаются клеветы. Бывает же так, как люди как-то живут как попало, и как-то никто их не трогает. Почему? Ну потому что враг рода человеческого, духи злобы поднебесной, собственно, сильно не интересуется теми, кто и так уже им служит, кто и так находится у них в плену. Я всегда привожу простой пример из советских военных фильмов. Вот если есть некий концлагерь, где нацисты издеваются над заключенными, где горят печи, например, Бухенвальда. Но и если, например, узники более-менее исполняют нацистский режим, распорядок дня, никто над ними так сильно не издевается, по большому счету их так благополучно отправляют просто в газовую камеру. Но если кто-то попытается организовать побег, какое-то сопротивление нацистскому лагерному начальству, конечно, вся злоба нацистов, эсэсовцев изливается на тех, кто пытается это сделать. Это совершенно очевидно. Так вот, так же и в духовной жизни. Когда человек пребывает в духовном плену и просто тихонечко, даже этого не догадываясь и не зная, исполняет волю бесовскую, то спокойно человек направляется в сторону вечного духовного Бухенвальда, вечного огня и вечной погибели. Когда же по зову Христа мы пытаемся разорвать оковы греха, то это означает, что это бунт против бесов, дьявола и греха. Какие силы бесовские обрушиваются на такого человека? В одиночку человек не может выстоять. Это невозможно. Только помощь Божия может укрепить человека. Вот я напоминаю вам о таинстве крещения. Многие крещены в детстве, поэтому, в общем-то, не помнят этого. А священник, он крестит довольно часто народ, и он становится свидетелем великого чуда. Перед крещением, во время обряда оглашения, мы читаем особых 4 заклинательных молитвы против нечистых духов. Зачем человек, поворачиваясь на запад, это символ зла, но это, конечно, не означает, что все, что западнее Гринвича, это все зло. В духовном смысле запад. И мы отрекаемся от сатаны, всех дел его, всех ангел его, и даже плюем на дьявола. Как сказал один замечательный богослов, жизнь христианина начинается с плевка. В прямом смысле. Мы плюем на зло и дьявола. И если так все оставить, вы можете себе представить, что с нами будет. Пойдите, например, вот сейчас любой из нас пойдет и плюнет в лицо, например, там чемпиону мира по боям без правил. Там машина такая, мышцы 140 килограммов. Сколько вы протянете на ринге? Может быть, секунду, может даже меньше. Вас вобьют как гвоздь в пол, и все. вы даже этого не заметите. Совсем другое дело, если есть за вас кому заступиться. Поэтому тут же после отречения от сатаны, после плевка в его адрес, христиане, если это взрослые люди, или за деток крестные родители, поворачиваются на восток, в сторону алтаря. Восток символизирует Христа, где восходит солнце правды. И мы соединяемся со Христом. Это же не просто обряд, который совершается одноразово. Каждый день мы должны об этом помнить, прибегая к всесильному заступничеству Христа и Его Пречистой Матери. Вот и будем так жить, не страдая и не унывая чрезмерно, когда кто-то нас гонит, льет на нас какую-то грязь. Скажем, что мы этого достойны. И, что чрезвычайно важно, прославим Бога. Потому что Бог ждет, чтобы мы прославляли Его, как говорил Иоанн Крестьянкин, Николай Гурьянов и все предшествующие подвижники благочестия. Бог ждет, чтобы мы в самую мрачную, тяжелую минуту нашей жизни, призывая Божью помощь, всегда благодарили Творца, памятая о том, что Он посылает нам все это промыслительно. Если что-то можем исправить в своей жизни, с любовью все это надо делать, потому что это не призыв вот, расслабиться и сказать, ну, на все воля Божья. Ну, если вам там втыкают многократно отвертку в бок, а вы там торжественно прославляете Христа и никак там не уворачиваетесь. Нет, конечно. Вы можете противостоять злу. Вопрос-то не в этом, противостоите вы внешнему злу или нет, а с каким сердцем? Со злобой и ненавистью, ответной злобой и ненавистью, тогда дьявол торжествует. А дьявол посрамляется, если на злобу и ненависть клеветников вы отвечаете любовью, смирением, мужеством и благодарением Богу, но и предпринимаете, может быть, даже какие-то определенные действия. Потому что вот наши святые военачальники, как они поступали? Александр Невский. Вторгаются в наши пределы крестоносцы. Но надо бежать скорее на Ладожское озеро и целовать благоговейно кресты на их латах, рыцарских накидках. Ну, наверное, так надо. И сказать, проходите, ребята, мы смиряемся, слава Богу за все. Там, разоряйте Псковщину, Новгородщину. Там, ну, или там эсэсовцев надо там прославить, сказать, ребята, это вот вы делаете большое дело Божие, смиряете нас за безбожные времена, отречение от Христа в начале 20 века, поэтому все эсэсовцы в гости к нам. Нет, конечно. Мы каемся, смиряемся, но противодействуем. В этом христианство. Но делать это надо без ненависти. С любовью, спокойно, мудро, благодаря Бога, понимая, что не люди наши враги. Дьявол только лишь пользуется некоторыми людьми, не совсем умными, не совсем добрыми, для достижения своих целей. Ему нужно перессорить всех людей, поселить в сердцах людей ненависть, злобу и всех погрузить в неистовство. Вот это цели дьявола. А мы должны этому противостоять, следя за своим внутренним духовным состоянием. Храни вас всех Господь, помощи всем Божией. Страха, как сказано в псалтыре же вашего, не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог.